оппозиция, которая уже вышла, формировалась годами и высказывали свое недовольство из своих тщеславных служений, там, ну, некоторые были недостатки, может быть, служения братьев, все это как бы собиралось все, ну, а потом вот вылилось в то, что они оказались вне нашего братства, пошли на эту автономную регистрацию, вот, якобы для благовестия и так далее. Но фактически эти причины были не эти. Я, как понимаю, причины, что был страх перед страданиями. Власти это видели и вот воспользовались этим страхом и довели до такой автономной регистрации. Вот. Почему? Потому что до этого братьев замечали, предлагали на нелегальное положение, которым уходить. Не уходили, боялись, ну, по-видимому, жены влияли. Ну, а затем мы видели, что постоянный у них был этот страх, и они искали, высказывали на совещаниях, что надо изменить служение, надо вот не идти таким путем, что мы ничего не добьемся. Ну и прочее, видели вот эти колебания, у них не было твердости и упования на Бога, но потом вот уже, когда я последний срок сидел, 5 лет в Кызыле, уже обнаружились, как автономно начали регистрироваться, между собой начали объединяться, но потом, конечно, слились, или совсербы, если не слились совсем, то стали у них близкими совсербы. И только одна причина – страх перед страданиями и страх, может быть, даже перед смертью. Поэтому, друзья, которые выходят на такое служение, должны себя проверить вот в отношении страха. Если есть страх, просить, чтобы Бог победил этот страх, избавил от страха. Мне вспоминается один старец-служитель Молдавии, брат Сильвестр, он уже в вечность ушел, Цуркан, да, вот, то когда ему поручали какое-нибудь дело, где связано, может быть, со страхом, с арестом и так далее, то он так говорил: братья, колена мои дрожат, но я стою на камне на Христе и поеду совершать служение. Вот нравилось это. Как Давид говорит: когда я в страхе, я на тебя уповаю. От страха не избавлен был Моисей. От страха даже апостол Павел, Бог явился ему и говорит: не бойся, Павел, дерзай, в этом городе много людей есть. Значит, и они имели, как люди, страх. Но упованием на Бога они побеждали этот страх и совершали служение. А эти братья не смогли иметь такую веру, упование, не могли победить страх. А возможно, еще и жены в какой-то мере повлияли тут. Потому что, как Каргель говорит, что жена – немощнейший сосуд, но повлиять на мужа – сильнейший сосуд. Вот, как в хорошую сторону, так и в плохую. Ну и мы сейчас видим, конечно, к чему это все привело. И часть братства нашего, вот, они увлекли за собой. Ну, я лично скорблю только об этом, молюсь, чтобы Господь открыл братьям, и они могли искренне раскаяться, как Степан Герасимович, и могли возвратиться в наше братство. Я это говорю не в осуждение, а говорю просто в назидание друзьям, которые желают служить Господу, быть служителями, чтобы они, у них был и у жены их побежден этот страх упованием и верою в Бога, что Бог силен и защитить, Бог силен и помочь, и укрепить, и все, Бог силен. Ну, а если нет этого, вот, даже не то, что на большое служение такое в братстве, там, благовестников, в совете церкви, даже и на служении в поместных церквях, нужно, чтобы брат был от этого избавлен. Ну, мой совет такой братьям, вот, служителям, проверять себя и женам их, побежден ли страх перед страданиями. Потому что страдания в Церкви Божией, они неизбежны. Это путь живых христиан. Как Христос пострадал плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, пишет апостол Петр в 4 главе 1 послания. ибо страдающий плотью перестает грешить. А Павел прям говорит Колоссянам 1:24: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». И вот, значит, это путь страданий. Только через страдания приобретаются новые души в Церкви Христовой. И там, где нет страданий, там или церковь слилась с миром, или мир вошел в церковь. И там, конечно, не будет благословений, и не будет покаяний и жизни. И вот как один человек святой сказал, что страдания и успех неразлучны. Если вы имеете успех без страданий, то другие пред вами страдали. Если вы страдаете и успеха не видите, это чтобы другие имели успех после вас. Человеку посылается испытание не для того только, чтобы проверить его качество, но чтобы прибавить к его достоинству. Сила дуба не только испытывается бурями, но и упрочняется ими. Поэтому служитель Божий искренний должен знать, что ему нужно страдать. Только через страдания Церкви Христовой будет благословение, будут победы и будет покаяние грешников. Это Христом, жизнью его доказано, апостолами, которые все умерли мученической смертью, кроме Иоанна, ну, в том числе и нам, христианам, служителям этих последних лет. Ну, и я хочу еще напомнить апостола Павла слова в отношении служителей, которые, как ему приходилось совершать служение. И он это как бы пишет в назидание не только Коринфской церкви, но, конечно, и нам, вот, служителям или братству, достигшим этих последних времен. Вот он говорит в 11 главе 2 послания к Коринфянам с 23 стиха. «Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской, 1000 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от идолоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между уже братьями, в труде и в изнурении, часто в гении, в голоде и жажде, часто в напасте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенился? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею». И все это он перенес столько много, потому что Бог был с ним, и Бог помогал, и Бог этим самым показывает, что может сделать Бог через верных своих служителей, и какие они страдания могут переносить. И я могу, пережив вот некоторые свои страдания за имя Господа, могу сказать «да» и «аминь», что действительно с Богом все возможно, и Он способен и львам пасть заградить, как у Даниила, и через огненную печь провести и не сгореть. Так вот, и друзья, которые испытали на себе это, и что часть испытал я, могу сказать, что да, да и аминь, что с Господом все это возможно. И поэтому не нам какую-то славу, не нам, говорит псалмопевец, но имени Твоему дай славу. Всю эту славу мы должны приписать не себе, а Богу. И апостол Павел, когда прощался с ефесскими пресвитерами, предупреждал их, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Это такой тонкий грех – увлекать души не за Христом, а за собою. И из-за этого происходит много болезней, когда увлекаются каким-то одаренным братом, служителем, идут за ним, а не за Христом. И потом Господь должен этих идолов ломать, и начинаются болезни. Важен тот, который выйдет из этой болезни, осудив себя. А многие так и болеют годами из-за этого. Когда уже мне на свидании жена сказала, что Степан Герасимович очень искренне покаялся, она слышала его покаяние на пленку, то я так благодарил Бога за то, что Бог совершил в нем победу. Ну, дал бы Бог, чтобы и многие братья, которые уклонившиеся в эту оппозицию, покаялись и возвратились к Господу и к страдающему братству. А другого пути нет. Конечно, там переезды, уезды, куда-то можно переезжать в другого. От самих себя, от греха никуда не уедешь до тех пор, пока не будет искреннего покаяния. Так как Яков до тех пор, пока не раскаялся пред Богом, наедине оставался, до тех пор у них была непримиримость с его, с Исавом. А когда совершилось это, Бог примирил их. Вот так советую, не надо братьям искать и по своему опыту, и на основании Слова Божьего. Не надо искать, обвинять кого-то, что вот так со мной поступили, так поступили. Это все то, что, как польский поэт один говорит, что нет лучше с бурей силы мерить, последний миг борьбе отдать, чем выбраться на тихий берег и раны горестно считать. Вот выбраться на берег и считать, что вот меня там обидели, там неправильно поступили. Нужно лучше осудить себя, а в борьбе идти с Господом. За братьев, которые совершают служение искренне, следуют верно за Господом, несмотря на все. Ну и в том числе Геннадия Константиновича, конечно, я благодарю постоянно Бога. Вот что он столько лет совершает служение и все здраво понимает, наставляет. И в разлуке столько лет с семьёю. Вот. Только можно благодарить Бога, славить и преклоняться по его твердостью и мужеством. И прошу все постоянно в молитве благословений на его семью и на всех подобных братьев, которые совершают это служение. Христос сказал, что церковь создам, и врата ада не одолеют ее. Не одолеют ее врата ада ни через лжебратьев, ни через внешних гонителей. Никто не одолеет. Церковь была, есть и будет до его пришествия. Но только мы, вот, если мы будем неверны Господу, где мы окажемся и что мы будем получать при встрече с Ним? Это вопрос должен быть перед каждым. Постоянная моя молитва за братьев-служителей, особенно совета церквей, благовестников, вот, чтобы Бог хранил их прежде всего от самих себя, от опасностей и дал силы оставаться верным при любых обстоятельствах. Когда Господь с нами, тогда будет победа. Будь мужественны, будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает, что Ему угодно. Вот. Каким путем мы идем, идет это братство, вот уже 20, скоро 7 лет. Таким путем мы должны идти. И для того, чтобы совершать победы в Царстве Божьем, Бог говорил и Моисею, и особенно Иисусу Навину, который вел много войн, будь тверд и будь мужествен, и повторяет, будь тверд и очень мужествен. И вот слова книги сей, чтобы исполнялись в точности. Если мы будем исполнять Слово Божие и идти по Слову Божьему, значит, будут у нас победы, Бог будет совершать эти победы. А что сделает, что Господь, что Ему угодно? Или Он даст большую свободу для спасение многих грешников, или снова допустит гонение, что снова тюрьмы, лагеря. Мы стоим на правильном пути, и я, конечно, этому радуюсь. А страдания за Господа, я уже говорил, что это, с одной стороны, так и должно, это путь, или как брат вот Коля Бойко пишет, что я полюбил не только страдающего Господа, но я и полюбил страдания. Это уже высшая, что ли, степень духовности, что любить страдания. Обычно люди от страданий стараются как-то уклониться. А он вот полюбил Господа страдающего и полюбил страдания. Конечно, дал бы Бог, чтобы это большинство или все служители могли так бы сказать. Ну и как оно, как дальше Господь поведет нас, народ Божий? Ну, я уже говорил и только могу еще раз повторить, что будь верен до смерти, и дам тебе вид жизни. Такое Господь дал повеление, такое дал обетование. Как-то в тюрьме, когда я был, там много было времени для молитв, для размышлений, ну и так вспоминал служителей всех, которых я рукополагал, молился за них. Ну и, конечно, к сожалению, часть служителей, рукоположенных и мною совместно с братьями, не устояли. Некоторые вообще упали, некоторые мало часть, а некоторые вот ушли в оппозицию, не устояли. Ну, а так вот подсчитывал, что 132 или 133 служителя, которые мне пришлось рукополагать, как одному, особенно в начале движения, а потом уже вместе с братьями. Ну, конечно, я и сейчас продолжаю еще за их молиться, и за тех молиться, которые вот в оппозицию ушли. Ну, скорблю, плачу, молюсь за их. Большая часть служителей, которые рукоположены, радует меня, что они совершают служение. Многие уже побыли в вузах, и не по одному разу, и просто продолжают оставаться, быть верными. Это, конечно, радует и вдохновляет. За брата Шалашова Александра Афанасьевича, это был старец, причем, что характерно, он лежал что-то больше 10 лет, парализованный. И когда вот наше братство начало движение нашего братства, то Бог его исцелил. Он стал, поднялся и стал ходить. Но раз ходить стал, говорить, что Бог употребить меня для чего-то хочет. Ну и вначале в своем городе, в области совершал служение. Потом его пригласили братья уже, так как не хватало рукополагающих братьев, он как старец и уже опыт имеющий, его пригласили в совет церквей, и он совершал рукоположение много, ну и служение, ну и при встрече он всегда улыбался и говорил: «Ну что, брат, здоров, цел, ну и слава Богу», такое его было выражение для братьев. Вот, ну это, конечно, нас, как более молодых, ободряло, ну и утешало. Ну, мне лично пришлось быть на похоронах, вот. Когда он умер, то братья Сергея Терентьевича пришлось быть на похоронах его. Было, ну, большое свидетельство, а жена у гроба стояла и плакала. Ну, я подошел к ней и спрашиваю: «Ну, что вы так плачете, вот, что...» Ну, уже он больной, закончил путь свой, что на небе. Она говорит: «Брат, я не за это плачу, что он умер. Он отошел в вечность, он с Господом, и я могу радоваться этому. А я плачу за себя, вот, что я иногда была помеха ему в служении». Ну, придет он с палочкой со своей, говорит, ну и больной, вот. Сумка в сумке кезовой, всегда он носил Библию. Ну, пришел, говорит, там передохнул немножко, и опять сумку берет, и опять уезжает. И я говорю, а я ему: «Саша, да вот забор у нас вот там поломался, надо было бы его сделать. Или вот там дров уже у нас мало, чтоб ты заготовил, а ты все приехал, уехал». А он, говорит, так посмотрит на меня, да и говорит: «Луша, Луша, там забор Господень разломали враги, там надо души спасать, а тебе вот этот забор нужен, доски там нужно, да ты уже потерпи». Такие моменты я сейчас у гроба его оплакиваю. Ну, для меня это тоже было такое, с одной стороны, поучение и приятное воспоминание, что жена осуждает себя, что она была вот ему помехой в таких обстоятельствах. Ну, и за самого Сергея Терентьевича. Он был старец, который действительно любил Господа русской простой душою от всего сердца, ну, любил братство, многое тоже, 22 года, кажется, переживший в лагерях и тюрьмах. То есть он вспоминается одно событие из служения, и он приехал в Воронеж рукоположение делать братьев. Ну, ему приходят и говорят, что вот тебя приедут, и милиция заберет и арестует. Ну, лучше ты уезжай отсюда. Ну, он говорит, что я помолился и думаю, как будет, вот, уеду я, ну, может, приедут и посадят меня, заберут в собрание, а уеду, какое мнение будет, соблазны будут, старик испугался, уехал, пошел рукоположение делать. Ну, и только рукоположение совершили, действительно, приехала милиция, и меня забрали и посадили в КПЗ. Ну, сижу в КПЗ, рад, что уже совершил рукоположение. Смотрю, говорит, на другой день в КПЗ приводят, да, было такое, говорит, у меня сожаление, что я не смог наставление дать братьям, не успел, а только рукоположили и меня забрали. Ну, смотрю, говорит, утром я помолился, утром привозят этих братьев, обоих, которых рукоположил, туда, ко мне в КПЗ, говорит, я так обрадовался, помолился, ну, братья, я вам тут в КПЗ дам наставление, как служение вести. Ну, и так, говорит, меня посадили там, дали ему сколько, 2,5, что ли, года отсидел, он говорит, ну, и уже когда отсидел, приехал в Воронежскую церковь, ну, думаю, братья и сестры скажут, старик не испугался, все-таки совершил рукоположение. Тогда уже я его посещал, он лежал больным, он беспокоился ни о себе, ни о чем, а только о братстве, как братство будет дальше, вот я больной, вот другие братья, там Шалашов уже отошел в вечность, упованием на Господа утешил я его, что Сергей Терентьевич, Господь все усмотрит, вот, и не оставит братство, и найдет служителей вместо вас. Ну и, конечно, потом я узнал перед самой же смертью, перед отходом в вечность, его посетил Николай Петрович Храпов, и он уже лежал, даже не мог вставать. Николай Петрович прочитал ему место это священного писания. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Вот, вот, брат дорогой, ты совершил и веру, и течение, и все, и теперь тебе уже готовится венец правды, а братство, о братстве Бог побеспокоится, тебя заберет, он как сказал Смит, что Господь хоронит своих героев, но продолжает свое дело. И когда, говорит, я предложил, чтобы мы закончили молитвой, и ему сказал, что он уже не вставал с постели, и что лежа молись, он говорит, нет, брат, может быть, последний раз я с тобой молюсь, и я все-таки хоть с трудом встану на колени и скажу Господу моему несколько слов благодарности. Ну, через несколько дней он отошел в вечность. Конечно, да. Очень добрый след он оставил в нашем братстве, добрую память и у меня, и у других служителей. Я хочу еще остановиться на последнем следствии в 82-м году. Когда меня забрали в Кривом Рогу с нелегального положения, привезли в Кировоград, вначале в КПЗ, а потом в тюрьму. Ну, в отношении следствия, самое главное, что они собирали в этом деле в моем, что я член Совета Церквей. Все 33 свидетеля, как бы подтверждали мою приверженность к Совету Церквей, хотя им нужно было вот это, что я член Совета Церквей. Ну, я, собственно говоря, им сказал, что я и не отказываюсь, что член Совета Церквей, зачем это все и собирать. Да, я член Совета Церквей, но он как бы вроде обрадовался, что я не отрицаю даже. Привезли меня на суд. Судья, перед тем, как предоставить мне последнее слово, сказал, что вот от последнего вашего слова, что вы скажете, зависит срок наказания. То есть он дал просто понять или намекнул, что если я пойду на какие-то уступки, изменю или осужу себя, что я неправильно делал, то могут там сократить мне срок наказания. Если же нет, то, конечно, надо ожидать самую высшую меру по этой статье, и все. Они имели в виду, что все-таки 5 лет и 5 вот, это, как они сказали мне в Воронке, что последний раз тебя судим, считали, что, и считают, наверное, что я уже за эти 10 лет не выживу в таком возрасте и умру, и уже мне больше судить не нужно. Ну, я выслушал эти слова, ну, так немножко взвесил, почему они сказаны, понял все это. Ну, никакой тени сомнения не было, ни чтобы идти на эти самые уступки, чтобы мне там 2-3 года меньше дали, или, как слышат другие, что вообще на суде из-за страха отказывались и шли в регистрированную. У меня этого ничего не было, никаких колебаний. Такая твердость веры была и упование на Бога, тем более, что у меня была 5-я судимость. Но когда уже предоставили мне последнее слово, то я сказал, что в своих убеждениях я таким же, как был, таким и остаюсь. Я уже знаю, что строгий будет приговор, но я принимаю это с радостью, потому что не как воры-убийца, а как за свидетельство о Христе, за правду Божию, за веру вы меня приговариваете. Ну и закончил вот словами Мережковского. Есть радость в том, что люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Есть радость в том, чтобы вечно быть изгнанником, и как волна морей, как туча в небе одиноким странником, и не иметь друзей. Ну, тут, конечно, в зале было телевидение, там записывали все, фотографировали. Дал, что верующие были довольны судом. Я уже в дороге в этапе узнал, что меня везут в город Кызыл. Ну, я вспомнил, что там отбывал срок передо мной Николаевич Кабыш. Ну, и внес даже как-то немножко вроде воспоминания от этого, что меня везут туда. Но ободрило меня больше. Хотя я и не унывал, куда меня везут, потому что в запорожской колонии, где я был временно там, как на пересылке, когда начальник режима вызвал и сказал, что на Курилы вас отправляют. Я говорю, гражданин начальник, с Богом, хоть на край света отправляйте, мне не страшно. Там он сказал, удивительный вы народ, чего, что вы ничего не боитесь. Ни страха, ничего на вас не действует. Я говорю, ну а чего верующим бояться? Умрем, будем иметь веру на жизнь вечную. А жизнь их, как я потом узнал, их там всего 260 тысяч, кажется, всего тувинцев. Ну, такая проходит, как язычников, в ужасных условиях греха, рабства греха, пьянства, порабощенные вот этим наркотиками, травой, коноплей, почти все беспрерывно курят. Ну и потом нравы у них такие ужасные, то есть в чем, в каком смысле. Вот со мной сидели много стариков, инвалидов за 60 лет, тувинцев, и все они почти сидели за убийство. Ну и своей жизнью старался чем-то им показать, что есть Бог, который может человека сделать добрым. Во-первых, что пребывание Николая Ильича Кабыша произвело на их определенное действие, потому что многие одни говорили, тувинцы, мне, что вот был здесь Кабыш Николай Ильич, он был очень хороший человек, вот, и как человек, что он верил Богу, молился и так далее. Но было хорошее свидетельство. Я всегда вспоминал, как на одном из совещаний в Сибири брат приглашал, чтобы с Украины, с России приезжали сюда в Сибирь трудиться. Ну, конечно, сюда в Сибирь добровольно обычно никто не едет. Так он говорил, что, братья, мы рады, говорит, сибиряки, что когда везут вас сюда в лагерь, в тюрьму или в ссылку, что вы хоть ничего не будете делать, только молиться за сибирскую землю будете, за народ в Сибири. И тоже, мы, говорит, этому рады. Ну, а тут, конечно, в Сибири я в Кызыле был, там вот сейчас в ссылке рассеяны тоже по всей Сибири. Конечно, каждый брат с семьей молится о том народе, где он находится. И так Слово Божие учит нас. Пророк Иеремия говорит: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я поселил вас, и молитесь о нем Господу». Поэтому это такое повеление Господа, и мы это делаем, и думаю, что и мы, и все остальные делают верующие в Сибири. Однажды прибежал ко мне тоже тувинец и говорит, называя меня по имени-отчеству, что я вот сегодня видел такой сон и видение, что мне Бог явился и сказал, что я тебе присылал одного ангела, ты не послушал. Вот я прислал другого ангела тебе, ты должен его слушать. Если не будешь слушать, то ну, что-то плохо будет, вплоть до того, что он умрет. И вот этот страх его заставил прибежать ко мне, и он называет меня ангелом, что мне так сказано, говорит, ты должен мне сказать что-то очень важное о Боге. Вот, о Боге сказал, о спасении, о покаянии. И он так эти слова воспринял очень сильно, и потом его было покаяние, он покаялся. Стал он новым человеком, новой тварью, и начал молиться, вся жизнь его изменилась, что, конечно, не могло быть незамеченным, потому что он начал говорить другим тувинцам уже о Боге, о радости, которую он нашел в Боге. Потом мне уже жена сказала на свидании, что о тувинском народе молятся, передали по радио, что совершают молитвы верующие там за границей. Меня, конечно, это тоже обрадовало, и, может быть, результаты вот моего пребывания в лагере, обращения вот этого тувинца, а потом еще обратились там 2-3 человека, да, вот сейчас еще знаю, что еще там обратился один человек, тувинец. Значит, может быть, результаты этих молитв, желания у тех, которые покаялись, тувинцы, ясно, как и у нас, чтобы нести эту весть радостную, благую, весть спасения своему тувинскому народу. Мы об этом молимся, чтобы Господь помог и зажег светильник среди тувинского народа.
14 мая у меня кончался срок 87 года. И мне обещало лагерное начальство и прокурор Тувы, что они меня освободят, что на ссылке я не буду находиться. А если даже привезут на ссылку, то меня обязательно освободят. Я, конечно, не особенно верил этим словам, исходя из прошлых всяких этих уговоров. Но была какая-то надежда. Но потом, вместо того, чтобы меня освободить из лагеря, за три дня раньше вызвали на совещание в ДПНК, без всякого объявления предварительного, и посадили в воронок и отвезли в Кызыльскую тюрьму. Переночевали мы там пару суток, и потом вызвали на этап, и самолетом отправили из Кызыла в Абакан. Спрашивали обычно при приеме статья «Срок», и всех это удивляло их, что я сижу за веру в Бога. Ну и один везде был ответ, что у нас за веру не судят, ты нас обманываешь, тебя осудили за что-то другое. И даже в лагере меня начальник режима спрашивал, что КГБ с тобой беседовали. Я говорю, конечно, беседовали, но я уже отказываюсь, я не буду беседовать, потому раз они беседовали и тебя не переубедили, то я некомпетентен в этом деле. Я из этого разговора понял, что работники КГБ специализировались на вопросах веры, религии для того, чтобы бороться против верующих, разубеждать, если можно, или попытаться изменить психологию или угрозами, или еще чем-то. И лагерное начальство со мной уже на эту тему в смысле переубеждения не беседовало. Старались только запретами запретить беседовать, разговаривать, запрещали иметь Евангелие, отбирали всякие записочки, псалмы. Ну и, конечно, великодушно разрешали молиться, чему я тоже был удивлен. Хотя мы не молимся по разрешению. Вот, разрешали бы они или не разрешали, все равно я молился. Ну и раза два было так, что молился, и приходил начальник режима, вот, подходил и спрашивал, перебывал в молитве, что делаете. Ну, я отвечал, что молюсь. Он тогда, дух возбуждал его и кричал, что молишься, молишься, ты только прикрываешься этой молитвой, а сами делаете злые дела. Что он имел в виду, я не знаю, но обычно уходил. Я продолжал молиться. Ну, так и на пересылках везде, где был, и в Абакане молился, причем заключенные не мешали мне молиться. Даже я чувствовал, в какой-то мере прекращался ругань или крик какой-то, или еще что, затихали, для того, чтобы, ну, не перебивать, что ли, меня в молитве. Когда ехали этапом уже из Минусинской пересылки тюрьмы, к вагонзаку везли нас, к Столыпину, то очень много набили нас в воронок, так что мне даже не было, как не то что сидеть, стоять не было где на одной ноге. И потом я уже упал на людей, и там только один со мной, который ехал, спрашивал, дед, ты еще живой? Да, я говорю, живой, но уже стоять негде, и так вишу в воздухе. Ну, он мне там немножко потеснил и дал хоть немножко стать одной ногой. И так вот везли нас примерно минут 30-40. Дышать, конечно, было нечем, но они, сами осужденные, дали такой знак, чтобы никто не курил, потому что задыхались, там дышать нечем. Но уже когда вагонзак погрузили, вот со всеми их предосторожностями, там было более свободно, хотя учитывался день за три, как сказали, говорили мне, объявляли ссылки. Ну, когда привезли уже нас в Красноярск, минуя Ачинскую тюрьму, потом тщательный обыск был, и опять тут разговор, статья «Срок», и опять удивление, что я верующий, сижу за Бога, и снова, что у нас не судят за Бога. Затем поместили меня в камеру. Когда завели, уже это было к вечеру, с утра до вечера, вот нам приходилось в этапной камере сидеть, где очень трудно, накурено, воздух такой тяжелый. Ну и, конечно, без еды, без питья ожидать этого вечера. Но вечером завели уже, развели нас по камерам и завели меня в камеру, где был один только человек с Кавказа. Когда сидит один человек в тюрьме, да очень скучно. И осужденные радуются и там мышам, которые бывают в камерах, или насекомым каким-то, ну, для того, чтобы что-то видеть живое. А то мрачные стены и больше ничего. Ну и когда зашел я, что меня удивило, это все стены в красных пятнах. Я спросил, что это такое. Ну, он усмехнулся, говорит, а что ты не знаешь? Обычно дело, пересылка, клопы, говорит, вот я выбрал тут место для себя на отдельно там такие нары. И то, говорит, они по потолку ползут и падают, как говорит, у них какие-то есть, чувствуют радиолокаторы, что ли, говорит, и прям падают на тебя и кусают. Ну, я не знаю, чем объяснить, меня они не кусали, сколько в других тюрьмах приходилось быть и здесь. Ну, не знаю, чем объяснить это, или что-то я, мой запах не подходит, или, может быть, просто Бог меня и в этом избавлял от этих насекомых, но не кусали. Ну, конечно, сразу мы познакомились, потом сказали, кто за что сидит, куда везут. И тут у нас началась продолжительная беседа с ним о Боге, о жизни, о душе. Причем заставило просто его задуматься об этом, и внимательно он слушал. Страшно было на этой пересылке в Красноярске. Как только начинался вывод на прогулку, то осужденные начинали перекликаться из камеры в камеру. И вот несколько было дней так свободно, а потом начальник режима ходил там по этим дворикам, и верно услышал, что переговариваются, повесили два репродуктора колокола и кричали ужасно. Как только начиналась прогулка, включали их, и один висел у нашего окна. Кричал так страшно, что приходилось закрывать уши, чтобы барабанные перепонки не трещали. Вот, и так это было каждый день. Ну и я уже 3 недели сидел, уже отправили многих людей в ссылку, которые после меня пришли. Но вот почти через месяц, значит, 12 июня, вдруг вызвали меня и еще 2 из нашей камеры с Куйбышевской области. Ну, вызвали, думали, что будет обыск, нет, сдали матрасы там, получили вещи в коптерке, посадили в воронок. Тут уже милиционер уже принял нас и эти документы наши и привезли прямо в аэропорт нас. Привезли, и он говорит, что ну вы вольные люди теперь, вот я привезу вас в Северо-Енисейск, мы летим, это 700 километров от Красноярска, привезу вас, сдам в милицию, а там уже будете жить как вольные люди. Ну, мы, конечно, были и обрадованы, и особенно я, такой, ну что ли, полусвободой, и можно уже дышать, главное, свежим воздухом. Когда мы прилетели в Северо-Енисейск, вот, то он привез нас в милицию, взял машину, привез нас в милицию и сказал, что вот здесь ждите, вам побеседуют с вами и вас. Да вам дадут общежитие, поведут туда. Ну, привезли нас, то есть через часа полтора, это была суббота, вызвали меня заместитель начальника милиции, начальник уголовного розыска, вот, беседовали, за что я сижу, почему, предложили мне писать помилование, вот, чтобы я писал помилование. Ну, я сказал, и да, помилование-то мне предлагали писать и прокурор Тувы, Тувинская ССР, и лагерь начальства несколько раз. Я сказал, что я писать помилование не могу, потому что я невиновен за то, о том, что меня судили. И то, что меня написали там, это неправильно. И просить милости, что я, чего я не делал, а просить милости за это несправедливо, это грех пред Богом. Да и перед Конституцией я говорил, что это будет несправедливо,
потому что по Конституции свобода совести, свобода вероисповедания. А потом, значит, нас пригласили уже к капитану, который ведал ссыльными. Он объяснил правила поведения в ссылке, что нужно работать здесь, что вот этот район, и дальше за пределы района выходить нельзя, а в районе вы вольные люди. После этого объяснения мы сказали, что денег у нас нет, чем же надо нам-то жить, вот приехали, их ни хлеба нигде, там в тюрьме давали хоть пайку, а здесь никто нам не даст, и денег нет, где как быть, чтобы... Он говорит, что когда вы устроитесь вот на работу, мы даем направление вам, там вам должны дать аванс. Ну хорошо, аванс, а вот сегодня мы не кушали, и где чего брать? Ну, по-видимому, думали, что у нас есть деньги. Обычно, кто едет на ссылку, то прячут деньги и где-то не находят. Поэтому, я думаю, не напрасно и меня в Кызыле, в тюрьму этот старший лейтенант вызывал в кабинет и требовал деньги. Наверное, считал, что у меня тоже были деньги, но у меня их не было. Да, ну он тогда, значит, достал по 5 рублей своих личных денег, дал, сказал, что вот я вам даю по 5 рублей, ну а вы, когда там, значит, разбогатеете, мне отдадите. Ну мы поблагодарили, я был очень рад. Во-первых, по договоренности должен быть дать телеграмму домой, сообщить адрес моего нахождения, ну и потом хоть на первое время там на хлеб купить и так далее.